Протокол допроса. Отрывок. Семченко Бориса Евгеньевича. Уголовное дело номер 457-32. Протокол допроса от 2 дня сентября 1923 года. Допрашивал майор уголовного розыска по городу Тюмень майор Жилин. Большинство людей знает, что 1922 и 1924 года выдались особо засушливыми и неурожайными. Хлеба не хватало на всех, скотину кормить тоже было нечем. Наша история началась в засушливом и знойном июле 1923 года. На окраине деревни стоял старый дом, принадлежащий когда-то семье Семченко. В семье было 4 человека. Глава семьи Борис Семченко, его жена Люда и 2 детей. В семье всегда было тихо и спокойно, никто ни с кем не ссорился. А если ссорился, то быстро мирился. Все так и шло своим чередом до лета 1923 года. «Боря, у нас с каждым днем тает запас еды. В середине июля у нас станет нечего есть. Прошлое лето было адским, и это будет то же самое. Уже пришлось забить 2 поросят. Скотину скоро станет нечем кормить. Картошка вся погибла от зноя. Птицы погибли, почти все. Корова вчера на вечерней дойке дала порченное молоко. Скоро вся скотина сгинет. Боря, надо что-то делать!» Такой разговор состоялся между мной и моей женой 15 июля 1923 года. Весь вечер мы с женой кричали друг на друга, но так ничего не добились.
Ну и что же дальше?
Говори, сука, чё ты молчишь?
Ладно, ладно, тише, начальник. С тех пор мы с женой постоянно кричали друг на друга, а еды в погребе было все меньше. Мы забили нашу корову, она перестала давать нормальное молоко. Что-то от нее оставили себе, что-то жена продала на рынке. 20 июня я пришел на завод и увидел на проходное объявление. Что-то типа «за низкую производительность труда и антисоветские высказывания, подрывающие общий трудовой настрой, Семенко Бориса Евгеньевича, 1890 года рождения, приказываю уволить с предприятия». Это объявление повергло меня в шок. И я пошел домой, подавленный и чуть не плача. «Как? Ну за что?» 2 раза сам себе сказал, что хлеба уже по карточкам не выдают. «Донесли. Твари, товарищи, ненавижу!» Я пришел домой, жена все знала от соседки. Она мне, как обычно, устроила скандал. Тем вечером мы забили последних 2 хрюшек, и на следующее утро продали их мясо на рынке.
«Семченко, сука, хватит тут меня разводить, ближе к делу!»
«Хорошо, хорошо!» Мы были голодны, как звери. Все мы похудели, жители пригорода были похожи на зомби. Да и горожане были не лучше. К нам пришел голод 15 числа. Просто... произошло ужасное. Наш сынишка Данил так похудел, что начал терять сознание. И однажды он шел со двора в дом, но потерял сознание и упал. И ударился виском о край колоды для колки дров. Данил умер мгновенно. Мы с женой внесли в дом его тельце и долго смотрели на него. Но потом произошло то, что я пытался забыть. Я внезапно для самого себя вцепился в руку моего мертвого сына зубами, со смаком отрывая куски и пережевывая их тщательно, не упуская ни капли. Я чувствовал вкус крови и хотел еще. Моя жена сидела слева от меня, и яростно отдирала от шеи нашего сына большой кусок мяса. Ее состояние было схоже с моим. Мы посмотрели друг на друга и потащили тело нашего сына на кухню. Мы разрубили его на куски и ели. Наша дочь тоже ела и сказала, что суп очень вкусный, вот так.
«Чего молчишь, скотина, продолжай!»
Когда мы доели нашего сына той же ночью, мы с женой убили нашу дочь. Я тихо поднялся к ней в комнату, прихватив с собой большой нож, которым я разрезал наших свиней. Я смотрел на лицо моей доченьки, закрыл глаза, всадил лезвие ей в горло. Софушка проснулась за мгновение до того, как лезвие вошло ей в горло и сломало шейные позвонки. Смерть пришла в наш дом. Я стащил тело, жена подставила горшок под рану и шла за мной. Не пропуская ни капли, меня опьянел запах крови. Мы разрубили тело Софушки на куски топором, вырезали самые лакомые кусочки и поджарили их на большой сковороде. Мы пили ее кровь и заедали ее глазками.
Мы с женой ели нашу собственную дочь.
Через неделю мы съели последние остатки Софушки и сожгли в печи ее косточки. Все, что от нее осталось.
Ну ты, сука, и ублюдок.
Да, нам с Людой было хорошо и приятно на душе. Следующей ночью я убил свою жену, сломал ей во сне шею. В одиночку я ел ее почти 2 недели. Напоследок я оставил самый лакомый кусочек – мозг Людочки. Я положил его в ледник в огромное ведро со льдом и съел его в конце. Запек в горшке с картошечкой, обмененный на рынке на фарш, сделанный из Людочкиной груди. Я ел ее мозги, мозги моей жены, и закусывал прекрасной пропекшейся картошечкой.
«Я что, должен звать сержанта? Какого хуя ты замолчал? Продолжай, сука!»
После Люды я окончательно озверел.
и попробовал кровь человека на вкус, и не мог больше остановиться. Я убил и съел нашу соседку, Марфу Ивановну. Она жила одна, и никто ее не искал. Я сделал из нее котлет, прожарил парочку кусков мяса. Они почти не пригорели. Жарили в собственном соку на сковороде. Было вкусно и сытно, и я ел ее толстую тушу 2 недели. А потом приступил к заготовке на зиму. Убил 2 девочек, гулявших на городской окраине, и ночью отволок себе в ледник. Убил какого-то мужика, он курил, и его мясо на вкус было противным. Я понял, что вкуснее всего дети и женщины до 30 лет. Я убил хорошеньких дамочек недалеко от почты и отволок под покров ночи к себе. Я успел съесть 1 женщину и 1 девочку. Сварил из них бульон, из мозгов женщины сделал отменное жаркое с картошечкой. Ну а дальше сами знаете, только я сел ужинать, и тут вы с ФСБшниками.
Да, я все знаю.
На следующий день некий пожилой мужчина покупает газету и видит главную новость. Вчера, 2 сентября сего 1923 года, майор уголовного розыска Жилин во время допроса подозреваемого по нашумевшему делу о каннибализме, по словам стенографистки, внезапно заорал на подозреваемого после того, как тот рассказал об отвратительных историях убийств. Жилин внезапно выхватил из кобуры служебный пистолет Люгер Парабеллум Р-08 и выпустил все 8 пуль в подозреваемого, после чего выпрыгнул в окно с высоты 5-го этажа. Подозреваемый Семченко скончался на месте. Майор Жилин перед смертью произнес следующее: «Он не человек». После этого захрипел и скончался.